Дилемма Фомы – это дилемма современного человека. Причем я бы уточнил, знаете, не столько вот сейчас, сколько дилемма советского человека, я бы так сказал, для которого вера представлялась каким-то абсурдом, это что-то за гранью здравого смысла, поэтому потерпите меня, может быть, повторюсь то, что братья уже говорили, но еще раз хочу читать текст, и пока прочту 20 глава, такая печальная констатация. Всегда хочу на этом тексте остановиться и поразмышлять. Фома, один из 12, не был тут с ними, когда приходил Иисус. И читающие Евангелие, мы, собственно, читали, когда праздновали Светлую Пасху Христово воскресенье, то в это же первое воскресенье мы читали о том, как вечером те немногие ученики, которые остались, были собраны и в страхе закрыли двери и окна. И вот так начиналось первое богослужебное собрание. Весьма печально. После которого не должно было быть никакого продолжения. И вот на этом первом богослужебном собрании в первый день недели вечером не было Фомы. Я задаюсь вопросом, почему его не было? Для меня эти тексты представляют особый интерес, потому что они раскрывают для нас механизм, как человек от неверия, от скепсиса, от сомнения приходит к откровению, к этому событию озарения, откровения. И в этом отношении меня очень занимает брат Фома. Вот то, что Иоанн уточняет, Фома, один из 12, усугубляет ситуацию. Усугубляет ситуацию, братья и сестры. И мы еще раз задаемся вопросом, Господи, когда Ты избирал этих 12, это точно те, которые должны были быть рядом с Тобой во время земной жизни? Почему я так говорю? Потому что один из 12 Иуда предал учителя. Один из 12 Петр позорно отрекся от Господа. Один из 12 Фома, называемый близнец, не был тогда, и там он не был, куда приходил Иисус. Не знаю, как у вас, у меня вот при чтении этого текста невольно сжимается сердце. Потому что мы планируем в своей жизни определенные важные события, мероприятия, на которых я точно должен быть. Точно должен быть. Я не могу пропустить этого времени, да? И вот ирония жизни заключается в том, правда жизни заключается в том, что, как правило, мы суетимся, мы пытаемся, знаете, успеть везде, там, где, как нам кажется, нужно быть, важно быть, потому что там будут важные люди какие-то. Да? Ирония заключается в том, что нас не бывает там и тогда, когда приходит Иисус. Опять, знаете, вот 90-е годы, даже еще вторая половина 80-х, приезд Билли Грэйма. Вы знаете, как бы это с чем сравнить, но это как ожидание пришествия Христа. Но пока мы ждем пришествия Христа, кто-то из его заместителей посещает Советский Союз, еще Советский Союз, уже перестройка. И не могу забыть вот этого ажиотажа. И он объясним, страна закрыта, да, вот еще закрыта страна, по-моему, это какой там 88-й год. Ну, какие-то проблески, вот празднование тысячелетия крещения Руси, да, вот какие-то проблески, которые открыли совершенно новые возможности для проповеди Евангелия. Но все равно, знаете, вот приезд Билли Грэйма – это, конечно, что-то похожее на репетицию второго пришествия Господа Иисуса Христа. Конечно, утрирую, братья и сестры, утрирую. Знаете, меня мысль посетила вот тогда. А вот если бы сказали, братья и сестры, собирайтесь, Христос идет, да? Насколько мы часто падки на имена, на, знаете, вот, на то, что блестит, на то, что вызывает ажиотаж. И мы невольно подключаемся. Люди ехали со всего Советского Союза, вот где он проповедовал, в Москва, Новосибирск, не помню, Киев, по-моему, вот толпы паломников ездили, чтобы попасть на служение Билли Грэйма. Может быть, я вот несправедлив здесь в своей критике, но опять какая-то зловещая ирония заключается в том, что по жизни мы пропускаем какие-то ключевые события, да, пренебрегая, да, вот, какие-то обстоятельства отвлекают нас от того, чтобы быть в том месте, чтобы быть тогда, куда приходит Иисус. С одной стороны, мотивация Фомы совершенно понятна. И она остается на сегодняшний день непреложной. Почему его не было там? Фома рассуждает, если там не будет Иисуса, какой смысл? Ради чего? И вы знаете, на самом деле это убийственная аргументация, против которой нечего возразить. Иногда до времени мы думаем, что ценность представляет из себя Петр, Иоанн, Иаков. Но ценность они представляют только тогда, когда Иисус между ними. Это я говорю к тому, что иногда в своем служении мы настолько входим в роль, что невольно пытаемся вытеснить Иисуса, переключить внимание на себя. Фома рассуждает, руководствуясь этой убийственной логикой, если там не будет Иисуса. Третьего дня, все закончилось. Третьего дня его лишили жизни, повесили на древе позора. Какой смысл? Ради чего? Все остальные не менее вот, представляют из себя жалких вот, людей с трясущимися руками, потому что учителя нет. И мы надеялись было, мы думали было, но, увы, этим надеждам не суждено было сбыться. И вы знаете, братья и сестры, вот опять этот текст заставляет нас думать, вот ради чего ты и я стремимся на это место? Что привлекает нас? Что влечет нас? Я как-то говорил, действительно, мы вырабатываем в себе вот это обыкновение, по обыкновению. Приходим в Дом Божий. Но вот в чем проблема давно верующего человека? Давно верующего человека давно уже ничего не изумляет. Он утрачивает детскую способность восхищаться. Он утрачивает вот эту непосредственность и наивное предвкушение радости встречи с воскресшим Господом, когда всякий раз мы приходим на это место. Это место встречи не только нас друг с другом, брат и сестра, это место встречи с воскресшим Господом. И вот опять, насколько полярные восприятия содержания богослужения. К сожалению, все мы с годами вырабатываем вот эту предубежденность. В чем она выражается? Ну, опять брат путался в падежах, двух слов связать не может, кого здесь слушать. Это одна реакция. А другая реакция – слезы умиления, которые брат и сестра переживали, будучи в том же самом богослужении, слушая те же самые огрехи в речи проповедника или другое, что отвлекает наше внимание, да, вот, что беспокоит нас. Какая полярная реакция того, что здесь может происходить. Очень много зависит вот от этой заданности. С какой целью, с каким настроем, да? С каким духом, да? Мы идем на богослужение, чего мы ожидаем. Фома, один из 12, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Сейчас скажу такое предложение, и вы не обращайте на него внимания особенно, но, братья и сестры, вот на самом деле вот, не начало венчает, а конец. Скажу такую, ну, немножко страшную, такая, слава Богу, что мы встретились с Господом и живем этой встречей, брат и сестра. Но разные обстоятельства по жизни. И мы тоже можем обижаться на Бога по жизни. Не уберег Он какого-то дорогого человека в период пандемии. Не сделал так, как я хочу. И вот тень сомнения, тень разочарования. Что я хотел сказать? Брат и сестра, держи то, что имеешь. Вот как в книге Откровения, да? Не думай, что всегда так будет. И в твоей жизни будут периоды сомнений. И в твоей жизни, и в моей жизни будут периоды разочарования, когда это касается наших детей. Кровинушки нашей касается. Вот тогда вспомнишь слова жены Иова. Сколько ты еще будешь упорствовать, да? Похули Бога и закончи эту жизнь. Разные обстоятельства, да? Есть периоды благоденствия, в которые, кстати говоря, мы не находим причины, чтобы благодарить Бога, потому что не моя ли рука это все сделала и достигла, да? Но есть периоды скудости. Есть периоды, о которых Иисус сказал, когда настанет скорбь или гонение за Слово – вот тогда, что с нами происходит, да? То есть, брат и сестра, не начало венчает, а конец. И что такое жизнь, как не волны бушующего моря, которые испытывают нашу веру на прочность, да, на ее содержание. И вот когда у нас появляется обида на Бога, мы больше не видим необходимости, смысла идти туда, куда, где собираются дети Божьи. Да? Вы знаете, как трудно идти на богослужение, когда кто-то обидел, не оценил. И мы вот от этого восторга, да здесь же все почти что ангелы. Таких людей не бывает. От этой крайности в другую крайность бросаемся. Да. Его не было там, в том месте, куда приходил Иисус. Опять невольно использую это для слова «свидетельство», потому что это моя дилемма. Подростка 60-х, 70-х годов. Когда ты жил в этих двух параллельных вселенных, да, вот два параллельных мира. Один мир утверждал, что никакого Бога нет, это все выдумки, мифы. Уже слетал Юрий Алексеевич в космос, никого там не видел. А другой мир – это мир, в котором жили мои родители, которые, приходя с богослужения, говорили точно так же: мы видели Господа, Он жив, это живая реальность. И вот дополнительным препятствием на пути к вере был, ну, я бы назвал его такой эстетический фактор, да, фактор эстетики, потому что молитвенные дома, как правило, располагались на 10-м кривоколенном переулке. Или же меня всегда удивляет, я могу ошибиться, но, по-моему, молитвенный дом в Мытищах, 10-й Ленинский тупик. Вот что может быть вот, доброго располагаться где-то вот, вот. Ну и народец-то собирался, прямо говоря, такой, знаете, ущербный. И песни-то они пели какие-то вот уж шибко тоскливые. И вот как преодолеть вот эту границу, как преодолеть эту грань, переступить порог молитвенного дома, когда ты как бы попадаешь в параллельный мир, в другой мир. Как-то преподавал и вот тоже слушаю свидетельства студентов. Один из них – бывший преуспевающий бизнесмен здесь, в Москве. И вот угораздило его. Конечно, жизнь под откос, хотя преуспевающий бизнесмен. Разрушилась семья, осталась общая дочка. И вот как это бывает по жизни, не могу объяснить. Но он влюбился, значит, в девушку, которая была из семьи сектантов, как вот он потом уже понял. Ну, что с девушкой? Конечно, отлучили сразу. Вот. Но, видимо, вот полюбила она этого горемыку. Да. Вот как-то она упросила его, говорит: слушай, ну поедем, хоть будешь иметь представление о том, что, чтобы из какой я церкви, куда я хожу. Ну ладно, поехал. И вот он 10-й кривоколенный переулок, избушка на курьих ножках, набивается людей под завязку, а в отличие от нашей церкви, там все молятся и громко молятся. Ну все, он не знает, за что держаться, потому что почва из-под ног уходит. Куда он попал? Он ее спрашивает: слушай, а мне чего делать? Она ему говорит: слушай, вот если у тебя есть какая-то нужда, вот слезная нужда, ты вот в Господу так и скажи, вот так и расскажи, что у тебя на сердце есть, так и расскажи Богу. Знаете, он ухватился за этот шанс, как всякий скептик, агностик. Но если есть шанс по жизни, почему не воспользоваться? И какая же у него слезная нужда? Вот, ну, бывшая жена, знаете, нехороший человек, не разрешала дочери общаться с ним. И вот он, его молитва: Господи, если ты есть, вот, ну, сделай так, чтобы жена не препятствовала дочери приехать ко мне на каникулы. Аминь. Вот такая его корыстная просьба была. Приходит на работу, у него офис в центре большого помещения, стеклянный офис, все его видят, он видит всех. Ну, со страхом звонит своей бывшей жене, говорит: слушай, ну, разреши дочке приехать ко мне на каникулы. И он слышит: ну, хорошо, ладно, пусть она приедет. Вот он говорит: вот я вот как сидел, и вот слезы градом по лицу. И он начальник, он босс, и все его видят. И он сидит в этом состоянии, который не может объяснить. Не может объяснить. Но, кстати говоря, вот, братья и сестры, есть удивительная привилегия сомневающегося испытать Бога. Молитва грешника: Господи, если ты есть, да? Причем Писание поощряет: вкусите, узнайте, как благ Господь, да? Конечно, говорю не с тем, чтобы мы понимали Бога как такую, знаете, палочку-выручалочку. Вот. Как головная боль, мы к Богу. Потом, и что делает этот преуспевающий бизнесмен? Оставил свою карьеру и стал последователем Иисуса Христа. И когда вот он услышал призыв оставить, да, он поехал в другой город основывать церковь. Знаете, его пример для меня вот такой смиряющий пример. Потому что иногда мы тоже в роли богатящихся предстаем, да? А вот есть люди, которые пережили это соприкосновение с реальностью воскресшего. И подобно Петру, подобно Андрею, восприняли призыв Христа: следуй за мною. И я сделаю, что вы будете ловцами человеков. Фома 1 из 12, он не был там, потому что были слишком серьезные причины, которые удержали его от того, чтобы пойти на то место, где собирались ученики. Проблема Фомы – это проблема многих из нас, которых, брат и сестра, которых обстоятельства жизни удерживают дома. Это проблема многих из нас, которых обстоятельства жизни, обиды, разочарования, преткновения. Был в Ноябрьске, услышал вот один в один. Я не знаю, откуда это берут вот, верующие. Один в один. Как оправдать, что дитя выросло, и оно неверующее? Ну, вы знаете, вот руководитель молодежи оказался такой вот, послужил камнем преткновения, и поэтому он сейчас в собрание не ходит. Братья и сестры, я так с легкостью об этом говорю, не для осуждения. Не для осуждения. Но я слышу эту фразу один в один. Это такой штамп уже стал, да, вот, чтобы снять с себя ответственность, да, переложить ответственность на другого. Вот. Но когда кто-то служит, и это, я понимаю, что это нелегко преодолеть, да, по жизни, но ошибка наша в том, что мы позволяем обстоятельства жизни вырвать нас из общения, вырвать нас из общения. И вот мы остаемся один на один с этими разочарованиями, проблемами, тухнем, прокисаем, да, и все больше скепсис, и все больше, знаете, вот мы превращаемся в таких не очень приятных для общения людей. Возможно, так рассуждал Фома, возможно, так рассуждаем мы с тобой, когда позволяем обстоятельствам, болезням, вот, господствовать над нами, и мы остаемся один на один с этими проблемами. В этой истории, вы знаете, есть продолжение. Да, еще одна деталь. Еще одна деталь. Вот когда ученики, другие ученики сказали Фоме: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его раны от гвоздей, не вложу перста моего в раны от гвоздей, не увижу руки, не вложу руки мои в ребра его, не поверю». Да? Опять, вот это наш современник, это наш человек, живущий по законам модерна, когда разум становится критерием истины. Но у этого свидетельства есть другая обратная сторона, братья и сестры. Когда мы на самом деле пытаемся представить роль свидетелей, вот все, что можно сказать, глядя на нас: «Да нет, брат мой, как-то очень трудно поверить, что ты встречался с воскресшим». Да? Вот какая, знаете, опасная штука, когда с годами мы учимся играть роль. Мы вот, ну, пытаемся сымитировать эту радость, которой на самом деле нет. И вот тогда совершенно оправдано свидетельство Фомы. Знаете что? Врач, исцели самого себя, а потом мы поговорим о вере в Бога. Этого боюсь, брат и сестра, чтобы не сфальшивить, чтобы не пытаться сыграть то, что невозможно сыграть. Да? Это радость, или она есть, или она вот исходит изнутри, или все остальное будет только жалкая попытка сыграть роль. Но 26 стих: «После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и говорит им: „Мир вам“. Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, не будь неверующим, но верующим». Фома же сказал ему в ответ. Вот здесь глагол «сказал», конечно же, не выражает того, что он должен выражать. Фома же, скорее всего, воскликнул в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видевшие и уверовавшие». Вот первый шаг навстречу к победе – это преодоление состояния вот этой хандры, духовной хандры, духовной депрессии. И Фома делает этот шаг, потому что он хочет убедиться через ощущения, через то, чтобы вложить персты в раны Христа. И самое удивительное, что Иисус идет навстречу ему. Что Иисус идет навстречу. И вот, брат, сестра, я хочу запомнить эту мысль. Всякий раз, когда мы приходим на это место, я хотел бы не забыть о том, что Иисус приходит ради меня. Он приходит на это место для всех. Но Он приходит ради меня. И когда Он, Его присутствие несет мир и радость всем, но Он приходит для того, чтобы состоялся диалог. Он приходит ради тех, кто искренне сомневается, кто не удостоверен, да? И Бог с искренним поступает искренне. И я хотел бы, чтобы мы увидели, как затряслись коленки у Фомы. И откуда Иисус знает это его дерзкое желание вложить персты в ребра? И вот Иисус говорит: «Фома, это твой шанс. Я хочу, чтобы ты был верующим. Я хочу, чтобы ты превозмог сомнения, неверие. Я хочу, чтобы ты пережил блаженство верующего человека. И ради этого я сегодня здесь», — говорит Иисус. И, конечно, все это желание ощутить, потрогать, удостовериться – куда-то исчезла. Фома склоняется перед воскресшим с удивительным исповеданием: «Господь мой и Бог мой». Помните, как начинается Евангелие от Иоанна? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 14 стих. «И Слово стало плотью и обитало вместе с нами, полное благодати и истины». Прозрение и исповедание Фомы рождается как результат встречи с воскресшим Господом. И вы знаете, вот это вершина новозаветнего исповедания. Исповедание воскресшего как... И вот здесь уста должны смолкать, брат и сестра, потому что здесь звучит имя Бога, которое мы не вправе упоминать в суе. Здесь две реакции на это исповедание. Или нужно взять камень и побить богохульника за то, что он сказал. Или же, подобно Фоме, в благоговении склониться перед воскресшим. Это момент истины. Для Фомы это момент истины, когда не нужно ничего доказывать, да? Измерять с помощью опыта, да? Смотреть под микроскоп. Для Фомы явление воскресшего – это момент истины, это момент встречи. Мне всегда интересно слушать истории, как люди приходят ко Христу. Особенно люди из категории, которые, ну, как бы, вера в Бога, ну, прямо не светила по жизни, да? Мне всегда интересно, вот когда мы вспоминаем Фому, задаваться вопросом: братья и сестры, как это было в моем случае? Как это было, когда от неверия, от отрицания мы сделали шаг навстречу вере? Как это было, в результате чего мы пережили блаженство не видевших физическими глазами, но уверовавших, потому что узрели воскресшего Господа очами веры? Знаете, есть множество причин, почему люди приходят к Богу. Кто-то из нас вырос в семьях верующих родителей, и мы по инерции не мыслим себя по-другому, как только быть частью христианской церкви. Кто-то пережил какую-то травму, какую-то утрату, и смог найти для себя объяснение, только придя в церковь, придя к Богу. Кто-то приходит к Богу из страха грядущего наказания. Это тоже может быть стимулом для того, чтобы прийти в церковь. Вот хочу еще раз спросить самого себя и вас, братья и сестры, вот что побудило меня, что побудило вас стать верующими? В случае с Фомой единственное объяснение, да, необъяснимое объяснение – это реальность соприкосновения с воскресшим Господом. Потому что многие здесь могли бы засвидетельствовать, что встреча со Христом подарила радость новой жизни, радость освобождения совести нашей от греховного прошлого, от зависимости, которые мучили нас по жизни. Да? Хотел бы, чтобы особенно с годами следования за Господом, когда, что называется, глаз замыливается, когда мы, как я уже сказал, теряем радость новых открытий, радость встречи уходит куда-то на второй план. Вера носит такой меркантильный характер, а именно: Господь мне нужен только для того, чтобы что-то получить, да? Только чтобы быть твердо уверенным, что проживу эту жизнь как могу, а там я буду с Ним в вечности. И вот, может быть, это одна из причин, почему дети наши, родные и близкие, говорят: не поверю. Нет, нет. Если так живут верующие люди, если в этом смысл веры, то нет, скорее всего, не поверю. Хочу, чтобы это слово, брат и сестра, было вызовом для меня и тебя. Чтобы единственным стимулом для нас иметь дерзновение, стремиться сюда, превозмогая обстоятельства, превозмогая обиды, боли, разочарования, стремиться сюда не потому, что здесь кто-то представляет из себя ценность, но потому, что когда двое или трое собираются во имя Господа, туда, по верному обетованию, приходит воскресший Господь Иисус Христос. Я хотел бы, чтобы это место было местом тихих открытий, откровений, незаметных для других, которые, может быть, только заметны по слезам, которые будут течь по нашим щекам. Да? Это место встречи. Это место, где Он называет меня и тебя по имени. Это место, где открываются врата вечности. Это место, где вместе с Фомой мы склоняемся перед воскресшим с исповеданием «Господь мой и Бог мой». Пусть Господь благословит нас, и пусть Ему, воскресшему Господу, будет вечная слава за все. Аминь.